Слава Богу, драгоценные. Я рад приветствовать каждого из вас. И я рад приветствовать вас на последней теме этой библейской школы. И я верю, что эта тема весьма-весьма благословит вас. Мы будем говорить о том, что Слово Божие говорит нам о страдании, об исцелении. И я верю, что Божий свет, он просто просветит глаза нашего понимания, зальет светом наше понимание в этом вопросе. И мы будем вместе с вами радоваться триумфально, благословлять Господа за то, что Он для нас сделал, за ту жизнь, которую Он нам дал и обеспечил во Христе Иисусе. Хорошо, давайте помолимся вместе с вами и приступим к нашему первому уроку. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя за все, что Иисус для нас совершил, за то, что Ты приготовил для нас во Христе Иисусе. Твое слово говорит, как много благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя. И мы благодарим Тебя, Господь, сегодня за то, что мы можем видеть проявление Той победы во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты обеспечил нам победу, и Твое слово говорит, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. И мы живем верой, не чувствами. Мы, Господь, благодарим Тебя за то, что чувство подстраивается и приходит в соответствии с тем, во что мы верим. Мы благодарим и прославляем Тебя. Мы принимаем дух премудрости и откровения, и мы верим, что Сам Дух Святой учит и наставляет нас и ведет Слово Божье и открывает нам эти истины. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, мы проведем вместе с вами три замечательных дня. Мы будем смотреть в Божье Слово, углубляться в Божье Слово. И, конечно, мы подчиняемся водительству и руководству Святого Духа. Слава Господу. Аминь. И верим, что Дух Святой ведет нас, и Он ведет нас в место проявления славы, Он ведет нас в место, где будет манифестация той славы, которая вложена в нас. Аминь, аллилуйя. И Он ведет нас в богатое место, в место проявления победы, в свободное место, изнутри наружу. Внутри мы уже там, и вовне Он ведет нас к этим вещам. Аминь. Хорошо. И, конечно, тема такая очень интересная, и так много есть мест Писания, которые хотелось бы поднять, но, знаете, вот эта тема страданий или там исцеления, ну, вообще это как бы можно даже разделить как на отдельные темы и выдать это отдельными откровениями, но есть определенные стихи, которые в Писании написаны, и они говорят о страдании, используется это слово «страдание». Но тот смысл, который люди вкладывают в это слово, он довольно-таки, знаете, ну, можно так сказать, ну, настолько разный, знаете, настолько разноцветный. А вот, но нам нужно понять, какой смысл в это слово и о каких страданиях идет речь, и в какой смысл Дух Святой вкладывает в это слово страдания в том или ином месте Писания. Аминь. И я верю, что мы начнем вместе с вами, можно так сказать, с определенного начала. Мы удалим определенное неправильное представление, позволим Духу Святому выявить этих духов, духов печали и скорби, которые давали неправильный оттенок и могли, знаете, как бы влиять на то, чтобы вот эти твердыни печали и скорби, они могли давать неправильный оттенок на толкование тех или иных стихов в Новом Завете. И знаете, первое, что нам нужно утвердить и увидеть, что мы являемся триумфальной церковью. Бог сделал нас частью или телом главы Иисуса. А Иисус, Он триумфатор, он победитель. И мы в Евангелиях видим Иисуса, который является Агнцем, да? То есть который является тем Агнцем, который берет на себя грех мира. Потом мы видим, как Иисус воскрес из мертвых, и Он посажен по правую руку от Отца, и сейчас Он является главой триумфальной церкви. И в книге Откровения мы видим Христа как абсолютного победителя, победа которого просто демонстрируется во всех отношениях, понимаете? Поэтому мы должны, ну, понять и подхватить вот этот триумфальный дух, потому что Дух Святой — это не дух печали, это не дух скорби. Дух Святой — это дух радости, это дух триумфа. И все мы вместе с вами, Библия говорит, как части одного тела напоены одним и тем же Духом. Ой, дорогие, это просто потрясающе. Я думаю, знаете, Дух Святой просто здесь вот он попадает в десятку. О, Господь, спасибо тебе. Мы просто, знаете, ну, касаемся важных вещей. Поэтому не пропустите, прослушайте эти уроки несколько раз, обратите внимание на это и позвольте Духу Святому говорить с вами через эти уроки, через эти местописания. Хорошо. И мы должны с вами кое-что понять и увидеть, что касается страданий. И также, я думаю, в конце, в последних уроках мы коснемся вопросом исцеления или каких-то там практических моментов. Но давайте первое, с чем разберемся, то есть эта фраза пришла ко мне от Духа Божьего. Я, ну, вообще не музыкант, и, ну, как бы, может быть, и были какие-то желания иногда, мне нравится, когда люди хорошо играют, но особо сильно я в этом не разбираюсь. Но однажды я слушал одного мужа Божьего, и знаете, вот эта фраза, она попала просто внутрь меня. И он сказал такую фразу: нам нужно освободиться от христианского блюза. И знаете, блюз — это такие песни, наполненные печалью и скорбью. И вот знаете, сейчас, ну, мы можем увидеть, что вот эта печаль и скорбь, она наполнила некоторых христиан, и они начали наполнять этой печалью и скорбью все, начиная от песней и гимнов, заканчивая служением и толкованием Писания. Но я хочу вам сказать, что Царство Божье, согласно Римлянам 14 глава, Царство Божье — это праведность, это мир и это радость во Святом Духе. Уберите радость, и это уже не Царство Божье, понимаете? Поэтому мы вместе с вами посланники Царства Божьего. Мы посланники праведности, мира и радости. И Библия говорит, кто этим служит Христу, тот достоин одобрения, понимаете? То есть мы должны вместе с вами понять, что Бог одобряет служение оправдания, служение мира и радости во Святом Духе. Поэтому я верю, что через эту тему вы освободитесь, если вы нуждаетесь в этом, от скорби и печали, вы будете жить в совершенной радости, в полной радости во Христе Иисусе, который является нашей силой. И я верю, что определенный свет придет в отношении темы страдания и так далее. Хорошо. И знаете, вот мы можем видеть это, что в современном христианстве, знаете, присутствует вот этот христианский блюз. И знаете, вот это не просто потому, что людям можно так сказать, ну как-то печально или им грустно, и вот они от этого поют. Нет. Я увидел, что это людям нравится. Знаете, однажды мы были с пастором Александром в одной церкви, Пятидесятнической церкви в Америке мы служили. Это было первый раз, когда я вообще попал в Пятидесятническую церковь. Я никогда не был в Пятидесятнической церкви. И в этот раз я попал на служение. И мало того, я попал на служение Пятидесятнической церкви, я попал на то, чтобы проповедовать там. И когда, ну, знаете, мы стали, ну, началось служение, мы начали вставать, весь регламент я, ну, не знал, как, что, как начинать, как заканчивать и так далее. Я просто смотрел на то, что делают братья, и пытался как-то повторять. Но потом, когда они начали петь песни и гимны, я увидел, что их песни и гимны, они наполнены словами скорби и словами печали. И, конечно же, я не открывал свои уста и не соглашался с этим. Я не соглашался с этими словами. Я не пел этого, я просто молился во Святом Духе. Противостоя, знаете, той печали, той скорби и тому давлению, которое приходило от этих слов, которые они пели. И знаете, они, по сути своей, когда они пели эти вещи, они вредили сами себе. И я это видел, я это понимал, что то, что они поют, ну, разрушает их жизнь. И, знаете, я стоял, думал, Боже мой, насколько ты милостив, что, говоря, ну, такое, они все еще, знаете, вот просто поят те песни. И одна сестра вышла и прочитала такой стих, и, знаете, она его, ну, просто вслух прочитала. Я говорю, да такого даже нельзя вслух говорить. Я просто удивлялся, как они все еще, знаете, ну, живы. И, ну, я желаю им, знаете, ну, пусть живут и долго, счастливо, но жизнь и смерть во власти языка. И когда я попал в эту атмосферу, знаете, я ощутил определенное давление, которому мне нужно было противостоять, надо было открывать уста и провозглашать, противостоять этому. Почему? Потому что я никогда в этом не был. Знаете, я не познал такого христианства. Понимаете, да? И, ну, я его с такой стороны не видел, но то, когда я увидел то, что происходило там, для меня стало понятно, почему люди, они иногда реагируют на откровение о благодати, о вере, о власти таким образом. Почему? Потому что они наполнены скорбью, печалью, а само послание благодати, веры и власти — это которая дана нам во Христе Иисусе, это послание о победе, о триумфе, о превосходстве церкви над обстоятельствами, а не превосходство обстоятельств над церковью. И Матфея, 16 глава, говорит нам о том, или дает нам определенное провозглашение или обетование, которое дал нам Иисус. Дал нам Иисус. Смотрите, Матфея 16 глава, написано так, 18 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, Петрос, и на сем камне, на сей скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Обратите внимание, Иисус создает церковь. И какую церковь Он создает? Он создает церковь, врата ада, которую одолеть не могут. То есть Он говорит, я создам что-то, что непобедимо, что несет этот непобедимый дух. Понимаете? Что-то, что нельзя преодолеть. И сами врата ада не смогут преодолеть это. Угу. И это церковь, и это мы вместе с вами, мы его тело. Аллилуйя, слава Господу. И знаете, и когда, ну, мы были в том собрании, я Бог мне кое-что показал. И знаете, я просто молился за них и говорю, Господь, пусть твоя милость просто, пусть ничего не произойдет из того, что они сказали. Иисуса только что о себе, когда они говорили это. Но, знаете, вот этот стих просто, который высвободил столько давления, столько скорби, столько печали, и эти гимны, которые высвобождали эту скорбь, эту печаль. Знаете, я увидел этот христианский дух. И в один из моментов я понял, что они поют это не потому, что им грустно, а потому, что им это нравится. И знаете что? Это неправильно. Это что-то нездоровое. Если людям нравится жить в печали и в скорби, менталитет или образ мышления, к которому привязаны определенные эмоции. Почему? Потому что твердыня – это определенный сформированный образ мышления, к которому привязаны эмоции. Угу. И в данном случае такие негативные эмоции. А эмоции печали и грусти, которые не влияют на вас позитивно. Этот образ мышления, он был сформирован неправильным представлением о Боге, он был сформирован неправильным представлением о Слове Божьем, о том, что сделал Иисус. Может быть, вообще люди даже как-то и не фокусировались на том, что сделал Иисус, а больше фокусируются на том, насколько могуществен дьявол и так далее, и все эти проповеди, которые могут прославлять больше дьявола, нежели Бога. Но что происходит потом в результате, когда люди с таким образом мышления, и этот образ мышления — это определенная призма, через которую они начинают толковать слова и действия Бога и определенные события, которые начинают происходить, и, соответственно, это дает неправильное определение. Как правило, это, или как обычно, это дает неправильное определение словам и действиям Бога. Я увидел, что вот это сознание печали и скорби, оно привязано к греховному сознанию. Почему? Потому что если мышление человека, оно обновится, его сознание придет в соответствии с праведностью во Христе Иисусе, с даром праведности. У него будет праведное сознание. А само по себе праведное сознание — это сознание триумфа. То есть праведное сознание равно триумфальное сознание, или праведное мышление равно это триумфальное мышление. Угу. То есть сознание праведника — это сознание победы и триумфа во Христе Иисусе над обстоятельствами, над грехом, над болезнями, над проклятием и так далее. И, знаете, в тот момент я увидел просто, что, ага, вот откуда это приходит. Вот эта атмосфера печали, скорби, давление, депрессии, безысходности, она приходит от этого, от неправильных убеждений, которые, ну, уже сформированы в сознании человека. И, знаете, я понял, что вот почему, знаете, вот тема страданий, исцеления в умах многих людей, на христиан, немногих, Господь, аминь, некоторых запутано. По причине обмана сатаны по этому поводу. Почему? Потому что скорбь и печаль не являются посланниками Бога. Скорбь и печаль — это духи, которые являются посланниками сатаны, которые пытаются оказывать давление на сознание людей и даже христиан, посылать эти мысли печали и страданий. И знаете что? И люди, которые находятся в этом, они думают об этом, им настолько это, ну, начинает нравиться, что они начинают петь такие песни, они начинают вести служение в таком тоне или в таком ракурсе и вести людей в это. И я скажу вам, что от дьявола ничего не приходит доброго. Цель печали и скорби — украсть, убить и погубить. Поэтому 1 Фессалоникийцам, я забегаю вперед, Павел говорит: «Не скорбите, как те, у кого нет надежды». Смотрите, мы вместе с вами люди не без надежды, а значит, скорбь и надежда не могут существовать вместе. У вас либо есть надежда, либо скорбь. Истинная христианская надежда — это то, что освобождает вас от скорби, то, что освобождает вас от печали. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Мы будем говорить о потрясающих вещах. Я думаю, что это будут для некоторых людей ключевые уроки. Слава Господу! Хорошо. Поэтому нам нужно разоблачить смертоносную природу печали и освободиться от христианского блюза. Знаете, я все думал, Боже, почему людей раздражают радостные христиане? И знаете, вот, ну, радостные христиане раздражают, ну, печальных, грустных христиан. Вот по этой причине. Почему? Потому что христиане привыкли к христианскому блюзу. Вот христианский блюз, они служат в духе христианского блюза, они проповедуют христианский блюз, понимаете? Они действуют на основании христианского блюза, думают об этом постоянно. Угу. И собирают такую же аудиторию, которым это нравится. Но послушайте, мы не эти люди, мы триумфальная церковь Христа Иисуса. И мы будем брать власть над скорбью и печалью и изгонять ее из всякого места, где она пыталась проявлять себя. Аминь. Хорошо. Почему я говорю об этом? Потому что я думаю, что в этом есть ключ к тому, чтобы правильно понять те места Писания, которые говорят нам об определенных, ну, видимых временных обстоятельствах и противостоянии этому. То есть вот этот ключ, он даст или, знаете, ну да, он даст эту способность правильно видеть и понимать определенные стихи, видеть их в правильном свете. Аминь. Хорошо. Смотрите, мы прочитали вместе с вами, что сказал Иисус. Иисус сказал, врата ада не одолеют церковь. Врата ада не одолеют церковь. И теперь, что, ну, что такое ад? Вообще, понимаете, что такое печаль и скорбь? Это посланники сатаны, понимаете? Это посланники сатаны, это не посланники Бога. И дальше написано, что... Давайте откроем. Дальше написано в 16 главе, написано так, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Смотрите, по сути своей, это христиане разрешают печали и скорби проявляться, понимаете? Но мы должны связать это и наоборот развязать радость, развязать триумф. Понимаете? Почему? Потому что голос радости — это голос триумфа, это голос победы. Вот почему мы видим определенную, знаете, вот такую слабость. И мы можем даже сказать, ну, знаете, вот причина даже, почему многие христиане, они, ну, опять-таки, не многие, Господи, некоторые христиане, они находятся, ну, в таком болезненном каком-то состоянии. Это вот в чем заключается, в том, что дух не триумфальный был развязан, понимаете? А определенный такой дух церковь несла, такой, знаете, дух поражения, дух печали, уныния и безысходности. Но это уже не про нас. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Почему? Когда вы взираете на то, что сделал Иисус, это снабжает вас уверенностью. Слава Богу, что гарантией победы, понимаете, это... Гарантия победы, благодарение Богу. Мы призваны к тому, чтобы жить в победе. И мы наделены победоносным голосом. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Хорошо, поэтому мы будем связывать проявления печали и скорби. И будем просто развязывать проявления радости и триумфа во Христе Иисусе. Что даст нам видеть определенные стихи в правильном свете, в свете искупления, в свете Нового Завета, в свете триумфа во Христе Иисусе, в свете торжества во Христе Иисусе. Аминь. Хорошо, смотрите, давайте мы вместе с вами некоторые стихи. Откройте, пожалуйста, Исаия 53 глава, 4-5 стих, и мы начнем с того, где Иисус закончил. Аминь. Исаия 53 глава, 4-5 стих. Я прочитаю вам с некоторых переводов, хотя, конечно, я думаю, ну, давайте мы прочитаем вместе с вами в синодальном сначала переводе с первого стиха. Исаия 53 глава, 1 стих. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, как растук из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Теперь смотрите, кто есть Иисус. И в данном случае здесь описывается Иисус до воскресения, понимаете, до его прославления. Здесь описан Иисус как жертва умилостивления. Здесь описан Иисус как тот, кто пошел вместо нас и взял все эти вещи на себя за нас. Понимаете? То есть мы должны увидеть вместе с вами Иисуса как этот божественный обмен, как того, кто поменялся с нами местами. И вот смотрите, Он муж скорби, изведавший болезни. То есть он муж наших скорбей, он взял наши скорби, он изведал наши болезни когда-то, которые нам когда-то принадлежали, но теперь они нам не принадлежат. Угу. И смотрите, и мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. И знаете, некоторые люди все так и думают, что вот эти болезни, немощи и так далее, это действия, ну, Божьи. Но поймите, нет, это то, что он взял ради нас. Понимаете, на себя произошел божественный обмен. Он взял на себя наши болезни и дал нам свое здоровье. Аллилуйя, слава Богу. И смотрите, но он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на него грехи всех нас, он истязуем был. Но страдал добровольно. И знаете, отметьте это. Почему? Потому что я думаю, я верю, что Дух Святой вернет нас к этой фразе. Страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. И помните, Иисус в Гефсиманском саду, он молится, и он говорит: «Да минует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». И знаете, мы видим, что дальше написано. «От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его». То есть смотрите, воля Божья в том, чтобы он стал жертвой умилостивления за нас. То есть вот в чем воля Божья была. Да? То есть чтобы он стал этой жертвой умилостивления. Чтобы произошел этот божественный обмен. Один умер за всех, и вместе с ним все умерли, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И мы должны вместе с вами отождествить себя со Христом. Мы должны отождествить себя с Ним. в его страданиях и увидеть свое соучастие в этом. Мы были в нем. Нам не надо быть распятыми на кресте ради того, чтобы наши грехи были прощены, терпеть болезни или еще что-то. Это глупости религиозные. Иисус уже претерпел это за нас. Аминь. Он уже одержал победу над этими вещами ради нас. Богу было угодно поразить его ради нас, чтобы мы вместе с вами имели жизнь и жизнь с избытком, вечную жизнь. Аллилуйя. Поэтому, смотрите, мы должны вместе с вами в своем сознании увидеть, что со Христом мы умерли, со Христом мы воскресли, со Христом мы прославлены. Аминь. Поэтому есть такие места Писания, которые говорят о страданиях Иисуса, но они говорят о страданиях Христа, которые были 2000 лет назад, понимаете? И мы должны увидеть, что мы были в нем. Мы были в нем, когда он был в Гефсиманском саду, когда душа его скорбела. И знаете, ну вот, душа же Иисуса скорбела, да, но это не его скорби были, это не были его печали. Он брал это на себя, наши скорби, наши печали, чтобы искупить нас от скорбей и печалей. Поэтому, знаете, не говорите вот этого: «Я прохожу сейчас Гефсиманию в своей жизни». Послушайте. Иисус прошел Гефсиманию, Он печалился, Он скорбел смертельно ради нас, чтобы мы, согласно посланию Фессалоникийцам, не скорбили и не печалились. Он занял место, наше место. Он взял на себя нашу скорбь и нашу печаль. Аллилуйя! Слава Богу! Чтобы дать нам надежду, которая вымывает, выталкивает всякую печаль и скорбь драгоценные. Аминь. Слава Богу. Поэтому, дорогие, просто увидьте это очень важно. Давайте я прочитаю вам, дальше написано: «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». И речь идет здесь о нас вместе с вами. Поэтому, драгоценные, он взял на себя наши скорби, наши печали и дал нам свою радость. И мы коснемся вместе с вами этого. Вот смотрите, давайте увидим, что нам не нужно скорбеть и печалиться. Нам не принадлежит скорбь и печаль. Откройте, пожалуйста, Исаия 53 глава 4-5 стих. Исаия 53:4-5. И я, ну, оно уже у вас открыто, я просто прочитаю с некоторых современных переводов. Смотрите, расширенный перевод. «Конечно же, он забрал наше горе». Вау! Он забрал наше горе. Он забрал наше горе. Вам не надо горевать, вам не надо печалиться, вам не надо петь христианские блюзы, его проповедовать. Он забрал наше горе. Немощь, слабость и огорчение. И понес наши печали и боль от наказания. Но мы из-за невежества считали, что Бог сразил и поразил его как прокаженного. Но он был изранен за наши преступления. Ему наносились удары по нашей вине и за наши беззакония. Наказание за наш мир и благополучие было на нем. Смотрите, наказание за наш мир и благополучие было на нем. И наносимыми ему ранами мы исцелены и стали целостны. Теперь смотрите, я задавал Богу вопрос, думаю: Господь, а почему тему назвали «страдание и исцеление»? И потом Господь мне ответил, знаете, в этом стихе. Он сказал: смотри, если люди будут печалиться, будут мои дети будут ходить в печали, будут ходить в горевании, в скорби, в сердечных, всех этих вещах, в этих переживаниях, от которых Иисус нас искупил, и которые Иисус взял на себя и дал нам свою сверхъестественную радость, эти вещи будут производить в их жизни немощи и болезни. Понимаете? Поэтому не скорбите, не печальтесь. Он забрал вашу печаль и боль. Ходите в радости в Господе. А радость – это сила. Слава Богу! И в радости будет проявляться исцеление и божественное здоровье в вашей жизни. Смотрите, написано, перевод Мафата. «Однако Он забрал нашу боль и вынес наше горе». Он вынес наше горе. Ой-ой-ой-ой-ой. Там, в Гефсиманском саду, там, где было оказано давление, было оказано давление скорби и печали Иисуса, скорби и печали всего мира на Него. Угу. И это место искупления. Почему? Потому что кровь, знаете, пот выходили с Него. Аллилуйя. То есть кровь Иисуса начала проливаться уже там, в Гефсимании. И Гефсимания – это место искупления. Чтобы вы больше не были, знаете, в Гефсимании, а были в месте радости, в месте триумфа, в месте победы. Аллилуйя! Иисус был в Гефсимании, Он был под давлением, чтобы искупить вас от Гефсимании. От места давления, печалью, скорбью, горем, и потерями, понимаете? То есть Он искупил нас от этих вещей. Поэтому не горюйте, не скорбите, не печальтесь. Смотрите, однако Он забрал нашу боль и вынес наше горе. Мы думали, что Он страдал, пораженный Божьей рукой. Но Он был изранен, потому что мы согрешили. Он был раздавлен нашими проступками. Он был наказан за наше благополучие. Удары, наносимые Ему, принесли нам исцеление. Новая английская версия. Но Он взял на Себя наши страдания. Он вынес наши мучения. Тогда как мы считали, что Он был поражаем Богом, сраженный болезнью и страданием. Но Он был пронзен за наши преступления, мучен за беззаконие. Наказание, которое Он понес, стало для нас здоровьем, и Его бичеванием мы исцелились. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому смотрите, Иисус, Он избавил и искупил нас от горя, Он искупил нас от огорчения, Он искупил нас от печали, от скорби, от слабости, от немощи. От болезней, дорогие, Он там, в Гефсиманском саду, взял скорбь и печаль на Себя, чтобы дать нам свою совершенную радость. Вау, Господь, я просто благодарю Тебя. Фу, Господь. О, Боже мой. Смотрите, вот давайте мы увидим вместе с вами кое-какие еще вещи. Откройте, пожалуйста. Я сейчас скажу вам. Какие места Писания? Господь. Боже мой. Господь, спасибо тебе. Аллилуйя. И давайте откроем вместе с вами Луки, 22 глава. Луки, 22 глава, 41 стих. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. То есть это молитва посвящения. Иисус молится молитвой посвящения. Он говорит, не моя воля, но Твоя да будет. Мы прочитали, что Богу угодно было поразить его. Да? И явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вы видите? Как капли крови, падающие на землю. И что это такое? То есть это давление, которое Иисус переживал. Это давление, то есть это место искупления. Понимаете, Гефсимания – это место искупления. Когда Иисус скорбел смертельно, знаете, его сердце скорбело. Оно скорбело, понимаете, по причине того, что он брал на себя эту скорбь, он брал на себя эту печаль. И кровь Иисуса гарантирует нам победу над печалью и скорбью. Господь, слава Тебе! Скажите, я верю в кровь Иисуса, которая избавила меня от печали и скорби. Скажите, я отказываюсь скорбеть, я отказываюсь печалиться. Аллилуйя, я выбираю радоваться. Слава Господу. И смотрите, давайте откроем с вами Иоанна. Иоанна 16 глава. Иоанна 16 глава. Смотрите, Иоанна 16 глава. То есть Иисус проходит эти вещи. И Он, ну, взял, знаете, себя в нас в этот момент. Он взял себя в нас. И мы должны увидеть себя там со своими бывшими, знаете, печалями, скорбями и так далее. То есть со всеми этими вещами. То есть Он взял себя в нас в тот момент. Он отождествил себя с нами, с нашими печалями, скорбями и пережил это на личном опыте, чтобы избавить нас и даровать нам другую жизнь. Жизнь с избытком радости, жизнь с избытком триумфа и победы, жизнь с этим непреодолимым триумфальным духом. Аллилуйя. Смотрите, Иоанна 17 глава, откройте, пожалуйста. 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Иоанна 17:13. «Сейчас я возвращаюсь к Тебе, но пока я еще в мире, я говорю это, чтобы они познали мою радость сполна». Они познали мою радость сполна. Его радость. Смотрите, Иисус, согласно Псалма 44, 8 стиха и Евреям 8, 1 глава 9 стих, Он помазан елеем радости более соучастником. Более соучастников. Он помазан елеем радости. И, знаете, я все думал, окей, ну, более соучастников. Ну, да, это у Иисуса, а как же я? Но потом я увидел, что Библия – это книга отождествления. И сам Иисус говорит, что я дам им мою радость. А эта радость – это самая великая радость. Это совершенная радость. Нет более совершенной, полной радости. Вы понимаете, полная радость – это говорит о том, что к ней нечего добавить, дорогие. Поэтому Иисус берет на себя печаль и скорбь, давая нам свою радость. Слава Богу! Аминь! Дорогие, это просто, это потрясающе. Это потрясающе. Мы имеем Его радость. Аллилуйя! Благодарение Богу! Хорошо, давайте мы вместе с вами прочитаем еще некоторые местописания. Вот смотрите, цель печали и скорби, цель печали и скорби заглушить или задушить Слово Божье. Задушить Слово Божье в жизни человека. Давайте прочитаем вместе с вами Марка 4 глава. Марка 4 глава. Марка 4 глава. И обратим внимание на некоторые стихи. Смотрите, 14 стих. «Сеете в слово сеять». «Посеяно при дороге» означает тех, которым сеется слово, но которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом «посеянное на каменистом» означает те, которые, когда услышат слово, тот час радостью принимают, но не имея в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, вы видите, скорбь или гонение за слово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы понимаете? То есть поймите, что вы не в, как бы, знаете, вот как нужно, как люди говорят, нужно выстрадать победу. Нет, дорогие, она нам обеспечена Христом. Вы ее принимаете верой, высвобождаете верой. Поймите, что, фу, Господь, что скорбь или гонения, они приходят, ну, за слово. То есть это определенное давление, которое пытается быть оказано на вас, чтобы задушить Слово Божье в вашей жизни. Почему? Потому что когда оно пустит корни, оно вырастет, оно станет самым большим деревом на поле, и дьявол ничего с этим не сможет сделать. И это дерево Слова Божьего в вашей жизни всегда будет проповедовать, демонстрировать победу Господа нашего Иисуса Христа над дьяволом, обстоятельствами, грехом, болезнью, проклятием, нищетой и смертью. Ой-ой-ой-ой. Поэтому, смотрите, мы должны вместе с вами понять, что еще что тут написано, вот 19 стих, 18. «Посеянное в тернии» означает слышащих слово, на которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Вот это слово «пожелание» в греческом языке «давление», входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Знаете, вот враг пытается посылать печаль, скорбь, знаете, огорчение, горе, вот, чтобы человек начал переживать вот это какое-то такое эмоциональное состояние, уныние и так далее, чувство безысходности, отсутствие надежды и всех этих вещей с одной целью, чтобы заглушить слово. По сути своей, это атака не на вас. Вы не в центре. Это атака на слово, чтобы заглушить слово. Но знаете что? Триумфальная церковь, свободная от менталитета жизни под атакой. Триумфальная церковь — это церковь, которая живет в менталитете «я атакую». Вот почему дьявол, знаете, он всячески пытался заглушать слово о триумфе, о победе, о благодати, об искуплении, о рождении свыше, о власти верующего. Почему? Потому что все эти откровения, они несут в себе образ в нашем сознании, который формирует образ триумфального христианина, образ триумфального шествия. А это что значит? А это значит, что вы выходите из зоны «я под атакой», в зону «я атакую». Вы выходите из зоны под давлением в зону наступления. Аллилуйя! Слава Богу! Скажите, я освобождаюсь от менталитета. Я под атакой. И я позволяю Слову Божьему формировать во мне менталитет. Я атакую. Слава Богу! Ой-ой-ой-ой! Господь, спасибо тебе! Аминь. Поэтому вы видите, цель печали и скорби, горя — заглушить слово. Знаете, как задушить его. Но когда мы противостоим печали и скорби, мы не позволяем этому, знаете, укореняться в нашей жизни, быть в нашей жизни. Мы позволяем Слову Божьему. проявляться в нашей жизни. И оно вырастает, оно проявляется, оно приносит плоды, стократный урожай, тысячекратный урожай, слава Господу. И Библия говорит нам об этом во Второзаконии. И знаете, оно проявляет себя во всей славе, прославляет Христа и Его победу. Аллилуйя, слава Богу. И давайте мы с вами откроем Исаия 51 глава 11 стих. Исаия 51 глава 11 стих. Знаете, какие-то обстоятельства или вещи, которые могли приходить в жизни людей, тех или иных, в большей мере мы должны, знаете, вот просто у меня, знаете, есть такой яркий образ и пример из жизни Джона Лейка. Смотрите, к примеру, определенные обстоятельства, которые он переживал в своей семье. У него была большая семья, и было много братьев и сестер, и многие из них, они умерли от болезней, то есть от каких-то болезней, и на то время как бы медицина не была так развита, и не было лекарств и так далее. И вот братья и сестры умирали от болезней. И смотрите, опять-таки, да, они были набожными людьми и так далее, но из-за того, что у них не было, ну, не было вот этого понимания полного о божественном исцелении, о том, что сделал Иисус, что исцеление доступно нам прямо сейчас, и не нужно, и это не Божий план, чтобы мы ушли с этой земли через болезни, из-за немощи и так далее, из-за какого-то горя, забитые, пораженные или еще что-то. Нет, это не Божий план. Угу. И вот эти все вещи происходили. Но смотрите, он не разочаровался в Боге, но он начал искать. Он начал искать. Почему? Потому что здесь было что-то не так. То есть что-то здесь не так. Когда мы читаем в Библии про Иисуса, который просто демонстрирует превосходство Божьего Царства над немощами и болезнями. И, с другой стороны, смотря на физические обстоятельства и на реалии этого мира, человек видит другое. Здесь он видит одно, но физическое ему говорит о совершенно другом. И где истина, а где ложь? Понимаете? И мы должны понимать, что истина — это Божье Слово. И видимое должно прийти в соответствии с Божьим Словом. И вот что произошло с Джоном Лейком. Что произошло с Джоном Лейком? Знаете, он не начал оправдывать это как какие-то вот страдания, уныние, знаете, вот не забился в горе и, знаете, не начал, знаете, обвинять Бога и говорить, ну что, чему быть, того не виноват и так далее. Нет. Смотрите, что это возбудило в нем? Возбудило в нем противостояние этим вещам. То есть он где-то понимал, что это неправильно, так не должно быть. И послушайте, его служение, оно отмечено такими превосходными чудесами и знамениями. И те, кто изучали его жизнь, они говорили, что такого не было даже в книге Деяний. Мы такого не читали, что происходило в его служении. Почему? Потому что этот человек вышел из вот этой зоны, знаете, христианского блюза, из зоны печали и скорби, из зоны жизни под атакой, в зону наступления. Господь, слава Тебе! Выйдите из этой зоны. Клем бракащ тумбругу суфруры багая. Выйдите из зоны под атакой и живите в зоне наступления. Иисус сказал, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и ничто не повредит вам. Поймите, что жизнь в божественной защите находится в менталитете наступления. Дорогие, менталитет наступления — это менталитет, который, знаете, обеспечивает нас пониманием божественной защиты. Вот где наша защита. В наступлении мы наступаем. Аллилуйя. И с другой стороны, смотрите, некоторые христиане, которые верили неправильно или не получили результат, или не смогли принять от Бога ответ, потому что не понимали или не видели каких-то картин, они могли начать обвинять Бога или, может быть, не обвинять Бога, но соглашаться с тем, что это воля Божья, понимаете? Но это не воля Божья. Угу. Умереть от болезни – это не воля Божья. Это не воля Божья. Угу. И вот, что происходит дальше? То есть они начинают питаться этой печалью. Они начинают, знаете, им нравится жить в этом, вот в этой печали, скорби, вспоминая о том, что они утратили и потеряли. Выходите из этого. Выходите быстро из этого. Начните этому противостоять и не соглашайтесь с этими вещами. И дальше мы поговорим вместе с вами о том, как избавиться от печали и скорби. Хорошо, идем на перерыв. Через 15 минут мы встречаемся вместе с вами.